В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, почему представления о некоторых вещах оказываются настолько устойчивыми, что их продолжают транслировать из поколения в поколение, несмотря на технологический прогресс, смену государственного строя и культурной среды. В московской студии студент Высшей школы экономики Тимур Славгородский-Казанец, художник, студентка Британской высшей школы дизайна Алена Трушина и социолог Любовь Барусяк. Надо сказать, что вот Алена придумала и нарисовала игру-шутер, в которой надо расстреливать стереотипы. И я хотела бы задать вот свой первый вопрос ей. Как вы выбирали эти стереотипы, из какой сферы? Это ваши личные какие-то наблюдения или, может быть, вот ваших друзей?
Ну, меня давно интересовала эта тема. Вот. И для подбора стереотипов я написала в паре групп, довольно безопасных пространств таких, вот, где люди просто мне скинули свои стереотипы, с которыми они чаще всего встречаются, или те, которых больше всего задевают. Вот. Получилось очень много. Я думаю, что еще на несколько уровней точно хватит вот, таких игр, если я буду продолжать и такую игру делать.
А какие были самые, может быть, часто предлагаемые стереотипы, да, вот несколько назовите, и, может быть, наиболее для вас важные, обидные, возможно?
Ну, в основном предлагались чаще всего гендерные стереотипы различные, там, про место женщины на кухне, или что там надо детей срочно рожать, и часики тикают. Вот. Часто были гендерные стереотипы про одежду. Там, если девушка, мол, очень закрыта вся одета, то как монашка выглядит. Если там чуть-чуть открылась, то уже вот неприлично. Вот. Ну, много там, очень много всего было.
Ну, вот это касается, на самом деле, таких вот каких-то практик поведенческих, да, и Тимур, собственно говоря, сделал свою работу, исследование, он использовал методы виртуальной этнографии, и я так понимаю, что вы сравнивали ценности вот реальные, да, и виртуальные, проявленные в игре, и то, как они накладывались друг на друга, правильно?
Мне специально важно, что это не ценности, а именно практики, потому что штуки чуть-чуть разные, и я пытался выяснить, повторяют ли люди в виртуальном мире, да, на примере игры, определенные практики из реальности. Потому что со стороны кажется, что это совсем нечто другое. Исследователи вообще редко прибегают к изучению игр, потому что игры кажутся чем-то легкомысленным в принципе. И моя цель была выяснить, есть ли в самой игре те вещи, которые мы делаем в реальности и считаем своей повседневностью, и вдруг игроки, которые играют, они тоже считают это повседневностью и воспроизводят вещи из реального мира. Собственно, за этим я и проводил исследование.
Ну вот, к Любови Фридрихине вопрос. Может быть, так как раз стереотипы и образуются, да? То есть люди повторяют какое-то поведение или какие-то, не знаю, ситуации в жизни, и потом из них складываются вот эти стереотипы, которые потом мы имеем. И они настолько устойчивы, что вот действительно все уже поменялось, да? И тем не менее, ровесники Алены, они предложили примерно те же, вот как мы видим, стереотипы, которые вот времен наших с вами раньше.
Ну, на самом деле, что касается практик и представлений ценностей, то они расходятся уже очень давно. Потому что уже в 60-е годы средний уровень образования женщин в СССР был выше, чем уровень образования мужчин. Сейчас это сохраняется. Больше девочек получают высшее образование. Представление о том, что девочка должна тоже это образование иметь наравне с мальчиком. В общем, это и на уровне ценностном, и на уровне практик устойчиво.
Тимур, а вы как-то смотрели гендерные различия, вот как себя ведут люди? Или это невозможно, вот такая этнография?
Нет, на самом деле, просто именно в моем исследовании это не затрагивается, да, но виртуальные этнографы, которые изучали ту же самую игру, тот же World of Warcraft, они отчасти находили даже те стереотипы, на которых описываете вы. То есть нужно понимать, что игра, она, условно говоря, анонимизирована. У вас есть свой аватар, свой персонаж, вы играете за него, и сама ваша личность никак не отражается в игре, условно говоря. Но при этом есть возможность переговариваться с людьми через голосовой чат, да, через такие функции. И когда игроки узнают о том, что девушка играет вместе с ними, они начинают делать ей какие-то комплименты, позволяют ей, например, получать больше добычи, чем остальные игроки. И связано это с тем, что World of Warcraft, ну, я так полагаю, играет просто девушек меньше, чем мужчин, да, они, может быть, удивляются и поэтому так реагируют. Но сами исследователи отмечают, что это, в принципе, очень странный тренд, потому что некоторые люди начали использовать это во благо, изменять голос с помощью специальных программ для того, чтобы им делали какие-то поблажки внутри игры, чтобы они звучали как девушка, хотя они, например, не являются девушкой в реальном мире.
А девушкам не надо становиться мужчинами, потому что да, они оказываются в лучшей ситуации. Да, ну, не такая частая история.
Да, Ален, хочу спросить, а как вам кажется, вот это важная история именно гендерная сейчас? Вот это самый такой острый момент, может быть, да, в стереотипах, которые вот обижают, может быть, даже людей? Вот для вас как же?
Ну, гендерная история сейчас очень как-то вот остра. Да, это очень актуальная тема.
Но, с другой стороны, вот мне кажется, что для художника тоже достаточно удобно использовать стереотипы, да, то есть это работает, это каким-то образом вызывает в человеке узнавание, а дальше ты уже вот можешь как-то все выстраивать по-своему, предлагать ему какую-то свою идею. Алена, вот скажите мне, ведь это же тоже, мне кажется, такая важная вещь для художников, ну, может быть, не для современных, я не знаю.
Ну, я бы для узнавания скорее использовала какой-то бэкграунд, который должен быть у каждого человека, какие-то его знания, там, не знаю, фильмы, которые он смотрел, картины, да, там, музыку, которую он слушал, какую-то историю, которую он знает, там, историю Советского Союза, России, там, историю мира, а не именно стереотипы, потому что, вот, ну, как бы, пытаться при помощи стереотипов что-то объяснить можно только, мне кажется, вот как я это пыталась сделать.
Любопытно, что старые какие-то стереотипы, вот, которые вот, существовали уже давно, да, например, там, не знаю, вот у Алены это есть, ты мужчина и следишь за собой, значит, ты не мужик, да? Раньше это звучало, мужчина должен быть немногим привлекательнее обезьяны. Вот раньше, мне даже кажется,
Вонючим
это было...
и волосатым.
Да, это было более образно и литературно, мне кажется. Может быть, это вот изменение в языке. И то же самое, значит, вот у Алены есть такая строчка, когда дети часики-то тикают, да? А это можно соотнести вот, что смысл, значит, жизни – это дети. То есть вот тоже такой расхожий момент. И, кстати, вот мы по этому поводу устроили небольшой опрос, как обычно, молодые и взрослые, что они думают по этому поводу, насколько вот этот стереотип правильный и действительно ли так вот он живуч.
Я считаю, что дети смысл жизни, конечно же, но в меру. То есть нельзя зацикливаться только на детях, нужно жить своей жизнью и также помогать своим детям стать людьми.
Да, я согласен, что дети смысл жизни. Потому что дети – это цветочки родителей. Самое дорогое – то, что есть у них.
Я не думаю, что нужно зацикливаться только на детях, потому что нужно и заниматься и своей жизнью, и развитием, ну, своим. Вот, но мои родители, наверное, больше считают, ну, все-таки дети – смысл жизни, вот, они стараются в меня вкладываться.
Дети – это смысл жизни. Мои, например, родители вначале были сфокусированы на собственной жизни, потому что они были молодыми, но со временем они изменились, и как бы они начали... больше уделять мне время. Мне кажется, сейчас я являюсь смыслом для моих родителей.
Не обязательно детям должно быть смыслом жизни у человека. Если у человека нет детей, он их просто не хочет, он считает, что это что-то святое для него, он хочет путешествовать, допустим, по всему миру и считает, что это его смысл жизни. Путешествие, какое-то конкретное увлечение, он добивается какой-то цели своей.
Рассказывали действительно, как можно чувствовать себя смыслом жизни и вот родительским, да, можно ли. И как-то это еще переворачивается на ту сторону, что ты сам в какой-то момент можешь оказаться на месте родителей. Но мне кажется, очень такая вообще прекрасная картинка. Все говорят по-разному. Может быть, это правильно. Может быть, это говорит о том, что стереотип как раз и размывается.
Ну да, наверное, частично он размывается. Но здесь еще эта история стадиальная. Вот девочка, которая больше всех говорила, значит, о том, что путешествия могут быть смыслом жизни. Эта девочка младше подросток, она младше всех, и вот она еще не в том возрасте. Вот очень часто это сначала этого нет, особенно у образованной молодежи, а когда возраст приближается, то оказывается, что и часики тикают, и без ребенка жизнь пуста, а уж когда он родился, вот тут возникает, вот это возрождается часто снова. Другое дело, что сейчас часики начинают тикать гораздо позже, чем это было 30 лет назад.
Ага, да.
Отчасти соглашусь, да, но все же некоторые современные теории, относительно современные, на самом деле, современные 70-х годов примерно, подразумевают, что причина чуть-чуть не в этом, даже не в стадиальности, не в сдвиге. Да, у нас есть замечательная лаборатория страниц социальных исследований, которую возглавляет Рональд Инглхарт. Он в свое время придумал такую штуку, как постматериализм, который говорит о том, что вот раньше люди, там, более старое поколение, да, они больше заботились о том, чтобы у них были дети и у детей было благополучие, потому что банально условия были намного более жесткие, и нужно было, чтобы тебе кто-то мог там стакан воды подать в будущем. А сейчас, когда особенно вот в 60-е и 70-е годы обстановка улучшилась, послевоенный период прошел, у людей повысилось благосостояние, и особенно те, кто родились в тот период, и те, кто позже родились, они еще больше на себе это чувствуют, они чувствуют все меньше потребность в том, чтобы там заботиться о семье, заботиться обо всех таких штуках, потому что у них больше безопасности, они могут развиваться в совсем другом аспекте, там, например, в творчестве, они могут реализовывать себя в путешествиях и во всем таком.
Алена, а как вам кажется, собственно говоря, стереотипы — это очень плохо, да, потому что в вашей игре их надо расстреливать, да, а это вот просто идея, связанная с тем, что, ну, вот такая просто вот игра такая, да, и, или все-таки в этом есть смысл, и они мешают вот лично вам, может быть, да?
Ну, игра — это такой заходной шар, да, первый шар в этом исследовании, которое я собираюсь продолжать. Нужны ли стереотипы? Ну, вопрос непростой, да, очень дискутивный, потому что какие-то, возможно, нужны, какие-то не очень, да, какие-то помогают там, какие-то мешают, без каких-то нельзя, какие-то просто являются там ландшафтом, который вокруг нас. Ну, знаю просто, что стереотипы многие, они призваны упрощать, да, чтобы быстрее относить людей к той или иной категории, и чтобы не надо было думать лишний раз. Ну, мы все-таки люди, да, человек разумный, и человеку разумному не думать лишний раз, ну, как-то здесь что-то не так.
Мне кажется, что, во-первых, не надо путать стереотипы и ценности. Не все ценности являются стереотипами. Начнем с этого. И, например, ценность, ну, я не знаю, семьи, она вот, ну, ее нельзя назвать стереотипом, и даже вот по международным исследованиям во всех странах эта ценность очень высокая. Вот здесь различий больших между странами, что в общем в семье жить, например, лучше. Стереотип это нет. Стереотипом это становится, когда нам в готовом виде передают некие представления, но которые, скажем, уже не соотносятся и с практиками, и жизненным опытом людей, да?
Тимур, хочу тоже спросить. На самом деле, вот вы когда смотрели эти ходы и вот какие-то проигранные ситуации, вот какие наиболее распространенные, я не знаю, такие истории вы наблюдали? Вот, как человек, что он транслирует, вот какую кальку он переносит?
Выглядит правильно. Угу. В этом, собственно, результат исследования. Например, такой стереотип, как авторитарность поведения при решении определенных задач, например, при нахождении в проектной группе, да, он полностью перекочевал в World of Warcraft, исходя из моего исследования, потому что люди предпочитают там полагаться на лидера, они предпочитают выбирать человека, который знает четкую структуру поведения, знает тайминги того, что когда делать. И отчасти это абсолютно понятно, потому что люди воспроизводят стереотип по отношению к тем или иным целям, которые похожи на то, что они видят в реальной жизни, и делают это относительно бездумно, потому что так действительно проще. Но здесь, опять же, очень интересный момент есть с ценностями, да, с которыми я тоже сильно не соглашусь, потому что ценности тоже воспроизводятся в игре, игра на это, собственно, нацелена, там есть там, консервативные, условно говоря, фракция, да, и есть фракция, которая более либеральна, и ценностные системы, они более комплексные, но они такие также болезненные для общества и для человека, как и стереотипы. Нельзя сказать, что мы не можем жить без ценностей. В действительности ценности отличаются от стереотипов тем, что они более, их тяжелее искоренить, и они имеют вот эту структуру ядра и периферии, потому что ценности относятся только к идеологии в большей степени, они именно идеологизированы, и они поэтому более комплексные, от них сложнее избавиться, но это не означает, что они менее вредны, вот в чем point.
Ну вот мне кажется, что стереотипы, они как раз закрепляют ценности в быту, то есть вот мне кажется, в этом их такая двойная какая-то роль, да, то есть они транслируют вот какие-то там вот устойчивые представления общества, и они их закрепляют. Это такие тайные скрепы, вот мне сдаются.
Ну, или клише, которые накладываются.
Ну, вот нет, я имею в виду именно как скрепы. Мы продолжим смотреть наш опрос, теперь взрослые, и посмотрим, да, насколько вот эта идея, что дети – смысл жизни, такая вполне себе вот общая идея, она пронизывает все поколения.
Нет, ну, может быть много смыслов в жизни, и они могут существовать параллельно, в принципе. Но дети – это один из главнейших смыслов жизни. То, как мы их воспитываем, таким будет мир после нас. Если мы хотим, чтобы они жили хорошо, мы их воспитываем хорошо.
Дети должны быть самостоятельными, и зацикливаться на них тоже действительно не стоит. Потому что дети вырастают, они покидают, а вообще, во всяком случае, должны покинуть родной дом. Смысл жизни – самой жизни, но не в детях.
Смыслов много, но это один из главных. Вот сейчас, видите, вот так качается дочка и моя внучка. А вообще у меня 6 внуков. Смыслов много. Еще Пушкин говорил, помните? Дар случайный, дар бесценный. Жизнь зачем-то мне дана. Смысл я в тебе ищу. И люди всю жизнь ищут смысл. И в разные годы он все время разный, и они все время его ищут.
У каждого свой смысл в жизни. У кого работают, разные цели у всех людей.
Ну, зацикливаться, конечно, нет, но просто надо понимать, что это большая ответственность, это твое будущее, это твое наследие. Конечно, дети.
Ну, конечно, что-то должно оставаться. Это уже никуда не денется. После нас должно что-то остаться. Ну, значит, и должны быть и дети.
Ну, вот смотрите, по большому счету не существует этого стереотипа, вот во всяком случае в нашем опросе вот так вот как-то явно это не было представлено. А, может быть, вообще проходит время вот таких вот штампов, таких установок, да, настолько разной деятельности у молодых людей и настолько разные сферы, что просто невозможно рождение и продолжение его трансляции. Скажите мне, вот вы, Тимур и Алена, да.
Цифровизация, она на самом деле порождает очень неприятное явление, связанное со стереотипами. Воспроизводить стереотипы легче, когда ты находишься в условиях анонимности, да, потому что такие там явления, как троллинг или что-то еще, да, в виртуальной действительности, они подразумевают активную эксплуатацию многих стереотипов, которые родились там новые, которые есть старые, и без, ну, то, что тебя не накажут за то, что ты делаешь, да, то, что это анонимно, оно порождает стимуляцию стереотипов. Но при этом там нужно отмечать, что новые стереотипы сильно отличаются от старых, на мой взгляд, тем, что они менее осмысленные и более деструктивные. Потому что старые стереотипы, они могли иметь какую-то цель даже в рамках той ценностной системы, которую они существовали, да.
То есть там у них была ценностная основа изначально, ну так.
Ну да, условно говоря. Угу. А у новых стереотипов эта ценностная основа может и не быть, да, человек может воспроизводить стереотип только для того, чтобы ранить другого человека, потому что ему это нравится, и все, да. Так действуют многие интернет-тролли и не очень добросовестные люди, условно говоря. Поэтому сеть, она из-за анонимности порождает такое явление. Но, опять же, вопрос того, как с этим бороться, это уже вопрос индивидуального поведение в сети отдельных людей. То есть вы по-разному реагируете на эти стереотипы. Я бы сказал, что здесь есть обратная сторона, потому что в виртуальной реальности вам проще не реагировать на стереотип, чем когда, например, его воспроизводит ваш близкий человек, у вас в семье. Это вот тоже как бы две стороны медали.
Кстати, о том, как меняются или не меняются стереотипы, уже такие жизненные, да, постоянные. Вот есть константы, вот как мы понимаем, да, семья, гендер, это вот такие важные штуки, вокруг которых сейчас разворачивается некая такая сфера изменений. Вы со своими студентами провели такой эксперимент, да? Они у вас рисовали свое будущее через 10 лет.
Ну, это девочки были.
Девочки, да. Мы знаем, что есть, я не знаю, стереотип это или нет, но вы, социологи, иногда то ли транслируете будущий стереотип, да, то ли его просто озвучиваете, уже вот такие начинающиеся его ростки. Это касается того, что молодые люди нынче, они не очень любят работать, они больше думают о своем благополучии, о личностных каких-то приятных вещах. Это показали исследования, причем, ну, в общем-то, такие неплохие исследования, очень разные, и не только российские. И ваши ребята, ну, студенты, да, студентки, как мы теперь понимаем, они рисовали картину вот своего будущего, как они его представляют. Наверное, они хотели бы вот его иметь таким, да, через 10 лет. Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, здесь быть, там... получилось. Это, понимаете, я, поскольку я люблю работать все-таки с репрезентативными данными, то сказать, что вот все студентки такие или все студентки какого-то конкретного вуза такие, нет, конечно. Есть разные ориентиры. Вот здесь совпало так, что большинство вот представляют свое будущее через 10 лет. Это обеспеченная семья, обеспеченная мужем и детки. Причем детки в таком классическом представлении. Мальчик и девочка, двое детей. Ну, на одной картинке один ребенок, и семейное счастье, значит, вот оно такое. Одна девочка нарисовала, наоборот, что она будет работать, и там счастливы ее будущие ученики. Но в основном, вот, хорошие деньги, дом, машина, ну, у кого-то даже, значит, яхта и самолет, счастливое супружество и детки. Ну, такой образ, я бы сказала, домохозяйки 50-х годов. Но я не говорю, что это...
Но это хорошие студентки, которые поступили в высшую школу экономики, мы понимаем, да? То есть они вполне себе были мотивированы на карьеру, на учебу. Вот. Ну, и да. В итоге мы получаем историю, где нет все-таки работы, да? Значит, все-таки работа, вот эти вот исследования...
Не увидела. Они сами, когда им это показала, очень удивились.
Вот мы с вами придумали новый стереотип, что молодые люди не хотят работать. В общем, такой...
Нет, но у них там мужья работают на картинках.
Ну, это прям вот совсем грустно. Теперь ответьте, вот в ваших играх, вот в тех играх, куда люди уходят, чтобы как-то вот расслабиться, выстроить другую для себя реальность, да? Вот, может быть, там есть какие-то лазейки для вот ухода из нынешней вот этой вот клеи?
В этом как раз состояла, например, актуальность работы и то, почему мне хотелось это исследовать, потому что есть же, опять же, стереотип о том, что игры – это средство для эскапизма, да, для избегания реальности и все в таком духе. Но по факту у этого есть стереотипы, как бы правдив или неправдив он не был, есть две стороны. Вторая сторона в том, что виртуальная реальность не может ничего родиться само по себе из социальных практик, социальных отношений. И люди переносят свои какие-то проблемы, от которых они пытаются убежать в действительности и в виртуальный мир, и там их воспроизводят. То есть те же штуки с работой, они могут бежать от работы, которая, например, устроено во многих странах, в том числе у нас, да, по капиталистической системе, им там не нравится, что их эксплуатируют, они бегут от усталости, от всего такого, но в действительности очень часто воспроизводят эту же логику в играх. Они делают там то же самое, просто у них несколько смещенное восприятие. Из-за того, что я делаю это в игре, там я там не перемещаюсь по Москве, допустим, не хожу, да, на работу, не трачу время на дорогу, все такое, я как будто бы играю, а не работаю. По факту, вы тоже там работаете, когда играете. И такое есть, да.
Ну, здесь вообще это очень характерная история в том смысле, что, как правило, хотя есть представление о том, что, значит, вот в ситуации анонимности мы любим представлять кого-то другого, как правило, это, в общем, мы – это проекция нас же самих. Но не случайно, всегда почти девочки рисуют там принцесс и девочек же. И изобразить из себя бородатого сисадмина, извините, это трудно войти в чужую роль. Это надо специально делать над собой усилия. А проективно, но мы выстраиваем тот мир, в котором мы живем. И мы его воспроизводим в одной игре, в другой игре, в третьей игре, трудно уходить от себя.
Так получается, что стереотипы, они продолжают жить и, собственно говоря, будут существовать, несмотря на то, что меняется время, технологии, культура, экономика. Вот практически те же, которые были и прежде. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.